Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Недели после единого дня голосования. Единая Россия торжествует везде. О нарушениях, в том числе криминального свойства, тоже говорят везде, кроме федеральных каналов. Ролики в Ютьюбе из Астрахани, из московского района Зябликова. Главный кремлевский партийный идеолог Владислав Сурков призывает единороссов не стесняться своей победы. Президент поздравляет правящую партию, а околопартийные политологи выражаются аккуратнее. Партия выборы выиграла, но и проиграла их интерпретацию. Впервые за многие годы выборы спровоцировали кризис парламентской номенклатуры, а в конце минувшей недели в новой опубликована программная и довольно мрачная статья «Вперед нельзя назад», автор Юрий Афанасьев, Алексей Давыдов и Андрей Пилипенко, в которой политической системе выносится неутешительный диагноз, а главное, описывается разложение общественного и гражданского сознания. С сарказмом о триумфе народной воли и соучастии граждан в неучастии пишет сегодня в своей колонке в газете «Ру» Георгий Бовт. Пару часов назад агентству сообщили, что президент Медведев познакомился с откликами на свою статью «Россия вперед» и, видимо, сделал неутешительные выводы. Ни представители общества, ни бизнес, никто не видит изменений, то страна не движется. Например, почему наши интеллектуальные преимущества, которыми мы по праву гордимся, абсолютно не превращаются в наши экономические достижения? Почему эти интеллектуальные преимущества нам очень трудно поставить на службу обычному человеку? Заметил глава государства. Вот как раз об идеологии, о политических институтах и взаимоотношениях человека и государства мы сегодня будем говорить как раз с специалистом в этой сфере, с профессором, кстати, одним из последовательных оппонентов кремлевских идеологов и Владислава Суркова, заместителем директор Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, членом правления Института современного развития Евгением Гантмахером. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Татьяна.
Да, и вы можете присоединяться к нашему разговору, задавать вопросы, реагировать, обсуждать. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер Москвы 660-10-55, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, а телефон прямого эфира 8-800-222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Ну что, вот что бы вы сейчас ответили? Вы, кстати, представитель интеллектуального центра президентского, каковым называют ИНСОР, ответили президенту на его риторический вопрос?
Ну, я должен сказать, что мы, хотя у нас представитель правления является действительно Дмитрий Анатольевич Медведев, и, в общем, он и приезжал к нам, и есть контакт, мы какие-то бумаги пишем, но мы считаем себя независимыми. Я бы сказал так, я лично знаю Дмитрия Анатольевича с 99-го года, но я в своей работе как эксперт, я его рассматриваю как институт. Вот есть президент, институт, есть правительство, да, институт. Поэтому все знаете вот это, он мне нравится лично, не нравится лично. Я скажу так, он во многом ошибается. Ну, вот как институт. Потому что он так вот у нас сейчас, после ухода Путина с президентского поста и прихода нового человека, у нас институт президентства стал немножко другим. И, конечно, я написал, кстати, статью в рамках обсуждения вот да, на Россия газете «Ру». Да. Я, кстати, ее очень удачно назвали, не я, но очень удачно назвали там в газете «Вид не из кремлевского окна». Потому что, ну, первое, вот как раз вот я от вас только услышал это вот его заявление.
Ну, одно буквально пару часов назад.
Да, да. Ну, никакого интеллектуального преимущества в России уже давно нет. Ну, это, понимаете, это миф. Ну, я понимаю, нас утешает, что у нас был Лев Толстой, там, Тургенев, там, ну, еще там, действительно, у нас было много интеллектуальных людей, Королёв, там, Сергей Павлович, я не знаю, там, еще очень много всяких других физиков, лириков, математиков и так далее, но должен вам сказать, что за вот эти последние лет 10, наверное, я их почти не вижу, да практически не вижу. Я скажу так, последний интеллектуальный лидер, как мне представляется, умер не так давно, это был Александр Исаевич Солженицын, это очень неоднозначная фигура. Ну, он действительно такой глыбой возвышался над нашим вот этим простором. Дальше чего? Никита Сергеевич Михалков, что ли? Или там Федор Бондарчук? Нет, есть, конечно, у нас писатели очень неплохие, которые я уважаю, там, Улицкая, например, там, Но, понимаете, или вот в той же науке и технике. Я, как человек, работающий в системе Академии наук, должен вам ответственно сказать, что, к сожалению, мы находимся уже в точке невозврата. Вот, кстати, недавно было же письмо Медведеву со стороны наших...
Да, он на него и ссылается.
Да, да, наших российских экспертов,
сказал,
учёных...
Сказал, что очень внимательно прочёл.
Да, которые уехали туда, за границу, ему пишут. И они же написали, что как бы все. Поэтому это не значит, что Россия закончилась.
Просто, ну да, потому что же невозможно, чтобы просто провалился.
142 миллиона человек на такой огромной площади. У нас есть чем действительно как-то выделяться, и в лучшую сторону в том числе. Но это один из мифов. Так же, как он там в этой своей статье «Россия вперед», он много написал правильных слов, конечно, но когда он подошел к тому, чем я занимаюсь, я все-таки экономист. Я, кстати, вот вы сказали, специалистом, идеология, нет, 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 я не
нет,
специалист.
Вы социальный...
Я не политолог, я изучаю общественные нравы,
да,
с точки зрения...
Да.
Да, как живет простой человек, вот для меня это всегда еще со студенческих лет было интересно, и сейчас я, к сожалению...
это тоже политика.
Нет, Аня, я вам скажу так, да. Я бы с удовольствием не занимался словами, политики, я не занимаюсь политикой, я не состою ни в каких партиях и так далее. Но я бы не говорил слов о политике, если была бы нормальная ситуация. Если бы я жил где-нибудь в Германии, в Швейцарии, там, в Соединенных Штатах, я бы занимался своей, знаете, там, считал бы проценты бедных, там, проценты среднего класса, и был бы рад и доволен. Но ситуация такая. Так вот, он там как раз, Медведев, перечислил те, как бы, прорывные точки, помните, 5 технологических точек, которые вы должны России обеспечить будущее инновационное. Там вот, типа, суперкомпьютеры, космос и так далее. Я даже не стал с этим спорить, потому что, с моей точки зрения, я как раз там написал, что перед тем, как выдвигать вот эти технологические точки, кстати, как они должны быть выдвинуты, не директивным образом, что вот президент... посоветовался, ну, я знаю, с правительством, решил, что вот у нас будет космос. Вообще эти директивные точки выдвигает общество. И я бы сказал так, если мы все-таки, как у нас говорится, опираемся на частную инициативу при выходе из кризиса, то вообще этот бизнес, он, собственно, в процессе своего развития, он и укажет, где Россия может еще занимать какие-то ниши. Вот я считаю, и я неоднократно об этом говорил, без шуток, что Россия будет иметь большие конкурентные преимущества в сельском хозяйстве и в туризме. Ну, вот и некоторые смеются. Говорят, да как это? Я говорю, ну, конечно, если себе представлять сельское хозяйство в советском виде, колхозном, да, когда там доярка в резиновых сапогах в грязи в 4 утра ходит, как корову доить, конечно, я не за это. Но мы знаем, что сельское хозяйство в очень многих странах, это действительно...
Вы вчера случайно не видели специальный корреспондент по России? Был большой материал
я
о мигрантах?
Я не смотрю российское телевидение.
И это понятно.
За исключением
вот футболов. Понятно. Там вот как раз репортаж Бориса Соболева был очень нелицеприятный по отношению к правоохранительной системе, вообще всей системы, но выяснилось, я с изумлением увидела, они с высоты птичьего полета показали грядки в Подмосковье, где сотни выращивающих очень эффективно капусту и так далее, китайцев и прочее. Ну, а вы говорите про сельское хозяйство.
Нет,
кто
нет,
его
нет,
тут
нет.
будет делать-то?
Нет, нет, минуточку. Я говорю о пригородном сельском хозяйстве, о вертикально интегрированных холдингах. Например, у нас есть такие, Вимбельдан возьмите. Начиная от стада коров и кончая производством готовой продукции. Ну, возьмите другие страны, понимаете? Я бы сказал так, сейчас для нас важно не задирать нос и говорить, мы все равно где-то там, мы первые полетели в космос, но это история, это правильно, мы Гитлера победили, тоже правильно. Но сейчас время, когда мы должны просто заимствовать какие-то, видимо, технологии, причем это должен делать бизнес. Здесь государство единственное, что должно делать, чтобы готовить почву для этого, чтобы никто не приставал с проверками, там, чтобы налоги были, так сказать, человеческие там, и так далее, чтобы государство было такое маленькое, знаете, вот где-то вот малозаметное. Знаете, как вот футбол, я люблю футбол смотреть. Вот когда во время матча футбольный судья незаметен, значит, он суперквалифицированный человек. Понимаете? Это примерно то же самое должно быть. Пусть игроки играют. Так вот, я к чему говорю, к вопросу о Дмитрия Анатольевича. Что проблема не в выборе вот этих директивных каких-то вещах. Может быть, он и прав. Но эту правду должна ему подсказать практика вот нашей экономической, общественной жизни. Она может быть самой неожиданной. Потом возьмите качество человеческого капитала нашего. Ну, хорошо, у нас качество школьного образования, извините, по всем параметрам. Ну, что мы сейчас с вами будем говорить?
Хорошо.
И прочее. Кто будет эти инновации
делать?
Изобретать.
Мы сейчас поговорим о человеческом капитале, и все равно не обойдемся без идеологии и без целеполагания в этом смысле, потому что это важно. Сразу после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В чем чем отличие саммита 2009 от предыдущих встреч мировых лидеров? Об этом говорим с политологом, проректором МГИМО по науке, бывшим депутатом Госдумы Алексеем Подберезкиным. Программа выходит в записи. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Профессор, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Евгений Гатмахер сегодня наш гость. И мы говорим, в общем, об обычном человеке, но не только в экономической вот такой ипостаси, но и в политической, потому что без него, без этого теперь невозможно. Так вот, как раз вы говорите о человеческом капитале. Об этом же, кстати, президент говорит и в своей статье «Россия вперед» и пишет, что, в общем, происходит в нескольких... в нескольких обстоятельствах деградации общественного сознания. А эксперты, подобные вам, говорят, что сейчас в обществе преобладает цинизм, невежество, равнодушие, социальный инфантилизм и так далее, и так далее. А вообще что-нибудь можно сделать с таким человеческим капиталом?
Нет, я, вот лично я, в отличие от социологов, социологи действительно делают выводы, о которых вы сказали. Я, как все-таки экономист, делаю вывод немножко как бы с другой стороны. Первое, действительно, человеческий капитал у нас в стране находится в плачевном состоянии. Это и состояние здоровья, начиная от дошкольников, школьников, и уж не говоря о взрослых людях. Ну, слушайте, ну, люди умирают, вот, знаете, даже известные люди умирают там, 50 там, и прочие лет. Это невозможно. Возьмите состояние нашего образования. Да, мы выиграем все равно где-то там на международных олимпиадах, но возьмите типовой провинциальную школу, типовой провинциальный вуз, ну, извините, это не образование, которое нужно 21 веку. Поэтому уже, а вот настроения, о которых вы сказали, там апатия и всякие прочие дела, вот здесь я считаю, что, ну, как вам сказать, люди не виноваты. Вот люди не виноваты. Это вот какой-то миф о том, что вот российский человек, он какой-то особый, он, значит, он сидит, он все вытерпит, знаете, вот лишь бы не было войны там, и так далее. Вот смею вас уверить, это не так. Вот не так. Я очень много езжу по регионам, очень много пытаюсь общаться, насколько это возможно, одному человеку или там моим коллегам. Вот. И я вижу просто другое. Вот смотрите, я вам приведу классический пример. Ну, вот наш человек попадает, эмигрант, в Германию, в Соединенные Штаты. Что он там становится белой вороной? Там единственная проблема – язык. Если ты знаешь местный язык, то наш человек, вы знаете, что в Соединенных Штатах наши эмигранты имеют доходы выше, чем средний американец.
Ну, тоже не все.
Я говорю, нет. Понятно, если человек пенсионер, он поехал туда, что называется, комфортно прожить оставшиеся годы. Нет, я говорю о нашем среднем, так сказать, и даже не выдающихся наших ученых, которые вот письмо там написали и прочее. Даже люди обычного, так сказать, ремесленного труда. Вот. И это показывает, то есть, понимаете, снова же, Прибалтика, да, в которой достаточно много, допустим, Латвия, там много русских, да. Ну, смотрите, что-то я не вижу массового потока молодых русских из Латвии. Да, люди возмущаются, что там дискриминация русского языка, там школы закрывают и так далее. Но спокойно учат латышский язык, получают латышские, то есть европейские паспорта. Куда едут работать, учиться? Едут почему-то в ту сторону, в западную, понимаете? Поэтому говорить об особой какой-то природе там нашего российского или там русского человека, что он вот такой какой-то, нет. Все зависит от условий. И мне кажется, что в этом смысле, конечно, власть у нас все там исторически тоже и в последние годы много делали для того, чтобы, что называется, этого человека придавить. Это понятно. Вот сейчас немножко в последние годы дали ему чуть-чуть похлебки, да, за счет нефти, газа. Ну, действительно, пенсии же повысились там, повысились. Зарплаты повысились, но даже официальные данные показывают, что разрыв-то увеличился. Что те, кто был богатый, он стал еще богаче. А те, кто был победнее, ну да. Но сейчас я вас уверяю, вот еще там 2-3 года такого существования, даже, может быть, меньше. Потому что экономика вся сгнила. Экономика просто наша сгнила. И не будет даже базы поддерживать те вот социальные гарантии, которые сейчас вот имеются. Я с ужасом смотрю на наших пенсионеров. Почему? Я за них рад, что у них будет сейчас повышение пенсии вот с Нового года, ведь действительно принят закон там на 30-40%. Это хорошо, я без иронии говорю. Но я с ужасом смотрю, я думаю, а что будет через 2 года? Вот за счет чего мы будем платить этим людям пока еще все равно маленькую пенсию? Вы понимаете, в чем дело, Ань? И поэтому и я думаю, что вот через там 2-3 года, может быть, даже раньше, люди, люди же везде люди. Если у них отнимают какие-то то, что они считают своим, они же не будут молчать. Ну, вот, вот уверяю вас.
С другой стороны, все помнят ваш провокативный текст про новочеркасский сценарий.
А что? Я рассказываю. Первое, он состоялся. Возьмите Пикалёва.
Ну, Пикалёва, да.
Второе, я вам должен сказать, мне же позвонили в тот же день из правительства, сказали, что берут под контроль систему вот эти моногорода.
Да, да.
И я бы сказал так, я не преувеличиваю свои заслуги, господи, не дай бог, этого никогда такого не бывает.
Да, знаете, спасибо, выяснилось, что этих моногородов
но, больше. А вы знаете, как это старинная байка, когда Коржакова, когда он ФСО возглавлял, сказали, что такое большое ФСО, ну кто на Бориса Николаевича там собирается вообще, что называется, покушаться? Он говорит, а вот потому что такое большое ФСО на Бориса Николаевича не собирается покушаться. Так вот... Примерно такая же логика. Я обратил внимание, не только я, кстати, многие эксперты обратили внимание, действительно, что-то в этих моногородах, после того, как Медведев рявкнул на этих губернаторов, они хоть туда поехали, стали на месте что-то делать. Но я вас уверяю, что проблема моногородов все равно из-за общего обветшания нашей советской экономики, она все равно всплывет либо в конце этого года, либо в следующем году. Так что...
Ну вот сегодня автовазовское руководство заявило, произнесло, что
да.
Банкротство, видимо, неизбежно, хотя они вроде бы не хотят закрывать, и 21 тысяча увольнений предстоит.
Ну, я вам скажу так, по тем оценкам, которые делали независимые эксперты, для того, чтобы АвтоВАЗу стать современным предприятием, ну, если там будут инвестиции в оборудование и так далее, при нашем объеме рынка, при конкуренции, которая существует, там сейчас 110 тысяч работающих, там нужно... Ну, не более половины. Не более половины. Поэтому вот эти 27 тысяч – это только начало, 21. Если действительно… Или 21. Не, ну, там говорили о 30, по-моему, 5 тысячах был
разговор. Потом опровергали.
Да. Ну, то есть, вот я бы сказал так. Радикальная действительно реструктуризация этого предприятия, чтобы оно осталось на плаву и было действительно конкурентоспособным, совершенно другая занятость и по количеству, и по качеству.
Хорошо. Ну, опять же, вы все говорите правильно с точки зрения экономики и то, как это нужно делать. Но что произошло с Пикалёва? Прилетел наш волшебник. И, кстати, в АвтоВАЗе тоже говорили, не надо ли бы нам... Вот, а еще неизвестно, кстати, когда все это будет происходить, пригласят ли опять.
Нет, минуточку, а вы знаете, что тут было, у них небольшой был митинг на АвтоВАЗе пару дней назад? У них один из лозунгов какой был? Владимир Ильич, приезжайте, будьте нашим директором.
Будьте нашим директором. Так я и говорю. Ну, так тогда вот про взаимосвязь вот этой социальной политики государства и человека. То есть опять апеллируем...
Так, понимаете, чем дело?
Разговор о человеческом капитале.
Нет, совершенно правильно. Так нет, апеллируем по очень простой причине. Потому что ведь в чем главная, собственно, беда вообще всей нашей вот истории последних лет? Людей последовательно лишили права выбора. Ну, кроме, конечно, магазинов. Ну да, ну ты можешь купить сыр такой и сыр такой. Вот заменили выбором политическим. Потому что, ну хорошо, пошел ты на выборы, да? У тебя выбора-то нет. Ну, то есть, есть там какие-то еще партии, там какие-то люди, но фактически, как бы, людям намекнули ведь очень так по-разному, да? Причем некоторым сказали же, ну, бюджетники, как они ходят иногда, кое-где голосовать, когда им говорят, если ты, значит, не проголосуешь за такого-то кандидата, то ты вообще работы можешь лишиться, да? Так вот, людей вот последние годы, к сожалению, отучили от того, что немножко начало в 90-е годы проявляться, когда человек мог выбрать. Вообще в каких-то ситуациях.
А, кстати, вот эти вот с точки зрения как раз политической системы и экономической системы, да. Проекция на социальные отношения, а что может означать минувшие выборы? Вот они какие-то очень уже были...
Нет, ну минувшие...
Нет?
Это...
Просто...
Нет, минувшие выборы, вообще я скажу так, роль законодательной ветви нашей власти, начиная от федеральной, от нашей любимой Думы, ну, Совет Федерации, я уж вообще не буду говорить, и кончая вот этими местными органами, она очень маленькая. Она очень маленькая. Она, я бы сказал, мизерная. Потому что, ну, когда наша Государственная Дума, как мы тут говорим, в полубессознательном состоянии голосует за бюджет на этот год, помните, в конце прошлого года $91 за баррель, это, причем голосуют, все знают о том, что этого не будет уже в 2009 году, а потом срочно пересматривают, то есть страна жила квартал вообще без бюджета федерального, а потом пересматривают под более реальные цифры, то какие проблемы? Все решения принимаются не там. И поэтому вот выборы, кто будет сидеть в Московской городской думе, мы сами с вами знаем прекрасно, что решение будет принимать, пока он губернатор или там мэр, будет принимать Юрий Михайлович. Пока, значит, где-нибудь там в городе Энске или там еще где-то там в каком-то муниципалитете, значит, будет глава этого административного района, он будет принимать эти решения, и эти все депутаты будут, ну, что называется, только так, как галочки. Почему, собственно, например, в Москве? Я понимаю Юрия Михайловича. Юрий Михайлович ведь привык, что Московская городская дума – это бесплатное приложение, ну, точнее, платное, за большие деньги. Это приложение к московскому правительству. То есть оно туда спускает документы, они голосуют, и все. А тут вдруг там появился бы, ну, условно говоря, Володя Милов, да, который вот, его сняли же там.
Да даже Хованская.
Ну, да, ну даже Галина Петровна, да. Которые бы на заседании думы, вот Московской городской, стали бы стоять какие-то неудобные вопросы. Понимаете? Ну зачем? Ну зачем? Я понимаю, что они бы ничего не решали, потому что большинство за Единую Россию голосовали бы как положено. Ну зачем нервы какие-то, какие-то лишние бумаги писать, там все это? Ну ладно, я вот таким вот образом.
Ну,
понимаете?
Просто уже такой цинизм, неприкрытый на
да.
уровне.
Все решает и не просто исполнительная власть. Понимаете? У нас же произошел вот этот перекос, если бы ладно, там это в целом, как бы это видно. Но эта ветвь ведь тоже она сконцентрирована. Внутри, я бы сказал так, вот у нас, например, на федеральном уровне, я просто знаю, мне приходится же общаться с министерствами там и так далее, я вам должен сказать, вот в министерстве Н, пока министр не получит оттуда сверху какой-то месседж, ни один чиновник пальцем вообще не сдвинет, вообще. И министр тоже. Да, у него какие-то идеи там бывают, но он должен туда сходить, поговорить, получить что-то там, одобрение, неодобрение. Вы понимаете? То есть, на самом деле, даже исполнительная власть у нас выродилась из вот этой вертикали, которая называется. Это, знаете, некая такая вот точка. Да, у нас там вселенная из чего? С точки образовалась.
То есть, сошлось всё.
Да, вот всё сошлось в какой-то вот этой точке. Понимаете? Губернаторы эти несчастные. Пока
слушайте, но вы рассказываете, на самом деле, дальше из точки, и даже если вертикали нет, дальше энтропия, все разваливается.
А послушайте, а ведь главная проблема, Аня, вот сейчас мы же обсуждаем уже целый год обсуждаем вообще наш кризис. Помните, тогда на телевидении
да.
вообще слово кризис запрещали.
Ну, это уже теперь далее. Не запрещено,
говорят,
но тоже.
Так вот, нет, так теперь, наконец... Уже, я бы сказал так, даже для людей, которых мы так аккуратно называем охранители, да, есть такие политологи у нас, политтехнологи, в кавычках, и то они понимают, что главная проблема нашего кризиса – это государство. Это даже не экономика. Понимаете, вот это такой вот кит, который, что называется, вот выбросился на берег, помёр вообще-то, и своим да, вот, зловонием он просто отравляет всю окружающую вот, ситуацию. Ну, я так очень грубо, конечно, это говорю, но других сомнений у меня просто пока нет. Вот просто пока нет. Потому что получается так, вот Медведев, давайте вернемся к нему, он вот сетует, что вот не получается, у него же много есть таких сетований по отношению к правительству и к обществу, ну, не получается. Вот он хочет завести моторчик инновационной экономики, а не получается. А к кому он обращается? Он обращается к бюрократам, к чиновникам.
Которые, в общем...
Которые, снова же, они ждут, чтобы он им...
Чего-нибудь такое
не просто, сказать. А чтобы он им показал вот эту кнопочку мифическую. Да.
Евгений Гантмахер, мы продолжим сразу же после новостей. Массовые фальсификации на выборах в программе «Время политики» после 22.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня вспоминают журналисты «Новой газеты» и депутата Госдумы Юрия Щекочихина. Он умер 6 лет назад по официальной версии от аллергического синдрома. Его коллеги считают, что журналиста убили. В Петербурге сотрудники телерадиокомпании «Петербург. Пятый канал» призвали президента и премьер-министра России не допустить уничтожения петербургского телевещания. С начала года на юге России были убиты более 190 человек, ранены свыше 400, в том числе сотрудники правоохранительных органов, сообщил заместитель генерального прокурора Иван Сидорук. В России с 1 декабря базовая часть пенсии будет повышена на 31,5%.
сообщил премьер-министр России Владимир Путин. В столице Ирака, Багдаде, по меньшей мере 4 человека погибли в понедельник в результате 2 взрывов. В Афганистане, судя по всему, будет проводиться второй тур выборов президента. Комиссия по расследованию нарушений в ходе голосования, действующая под эгидой ООН, аннулировала сотни тысяч голосов, отданных действующему главе государства Хамиду Карзаю. Россия, США и Франция начали переговоры с Ираном в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене. Главная тема – отправка иранского низкообогащенного урана за границу для его переработки в топливо для реактора в Тегеране. Пакистанские военные заявили, что главная задача масштабной операции против боевиков – ликвидация их лидеров. Стоящий во главе Революционной гвардии Ирана генерал Мухаммад Али Джафари обвинил США, Великобританию и Пакистан в связях с суннитскими боевиками, которые в воскресенье совершили в Иране взрыв.
Радио «Свобода», новости.
Время гостей на Радио «Свобода» ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Евгений Гартмахер, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, член правления Института современного развития, сегодня со мной и с вами, уважаемые слушатели, обсуждает такое актуальное послевыборное состояние политической и экономической системы. Пожалуйста, пишите и звоните, сейчас я буду вам предоставлять слово. Но прежде чем вы будете задавать вопросы и высказываться, я все-таки хочу докрутить эту тему про то, что Дмитрий Анатольевич не может закрутить механизм, но вот есть человек, который все время, произнося нечто или выступая то ли в литературном, или литературной ипостаси, то ли в идеологической ипостаси, пытается объяснить, что происходит и как надо в этом смысле действовать. Вы в своем блоге на минувшей неделе призвали отправить в отставку господина Суркова. Но Владислав Сурков – человек, в общем, по сути дела, не хочу сказать пароход, но такой феномен, потому что он на самом деле единственный такой идеологический институт. Может, его не надо трогать, пусть уж пока существует, раз уже все расползается, как такое лоскутное одеяло.
Ну, вы знаете, Ань, снова же я Суркова рассматриваю не как человека, там, писателя еще, там, его проблема, что он там делает по ночам, а снова как институт, действительно. Понимаете, есть, оказывается, у нас такая функция в администрации президента навязывать нам с вами идеологию. Ну, вот через телевидение, «Единая Россия», ну, знаете, чиновник не первого ряда, он не глава администрации, тем более не президент. Не состоящий в «Единой России», он, значит, инструктирует руководство «Единой России», что им делать вот буквально по каждым шагам. Чиновник, который, что называется, является нанятым президентом, условно говоря, Российской Федерации, потому что президент подписывает указ, он руководит фактически Государственной Думой, потому что он же дает указания за это голосовать, за это не голосовать, там, и так далее, понимаете? Чиновник организует нашу молодежь, эти наши, ваши, молодая гвардия, там, и так далее, и тому подобное. То есть я понимаю, если бы он был, допустим, руководителем какой-то партии, допустим, коммунистической, или тоже «Единой России», имеешь право, пожалуйста, молодежное движение «Единой России» организуй, пожалуйста, там, так сказать, хочешь своими коллегами, пожалуйста, хочешь мне, я говорил про право выбора, хочешь мне предложить свою идеологию, которой, кстати, нет, вообще идеологии-то у него нет, у него есть единственная вещь, власть и государство, оно выше, чем человек и выше, чем общество, понимаете, вот я всегда борюсь со своими очень многими знакомыми, которые говорят, вот Россия – это мощное государство. Я говорю, нет, Россия – это мощная нация. Россия – это мощное общество. А у нас уже в нас вот это въелось, что Россия и государство – это одно и то же. И мы жертвуем свое время, а иногда и жизни, оказывается, должны жертвовать. Понимаете? Так вот, вот это вот рабское если это можно так назвать, идеология, вот она насаждается, понимаете, из, казалось бы, абсолютно аполитичного места. У нас же в Конституции, кстати, написано, что вообще мы не имеем права иметь государственную идеологию. Не имеем права. Мы государство плюралистическое.
Но она нигде официально и не объявлена.
Она объявлена, это суверенная демократия, так называемая, и так далее. Нет, почему? Это все сформулировано, там вполне все это есть. Это идеология, я бы сказал, ксенофобии. Потому что это, значит, идеология того, что вокруг нас враги, которые хотят нас вот тут... Это идеология так называемого вставания с колен. Я, правда, не уверен, что Россия когда-то вообще на колени какие-то вставала. По-моему, она всегда даже в худшие времена спокойно стояла.
Ну, это же старое имперское клише, и это не один раз воспроизводилось в истории России.
Понимаете...
Но ничего другого придумать-то никто не может.
Слава, Сурков, когда он, значит, где-то вот в начале 2000-х годов, он уже был на этой должности, я понимаю, почему он взял эту позицию. Потому что пошли времена укрепления государства, так называемого, да? Пошли времена, когда мы стали, так сказать, лучше, больше бряцать там какие-то нашими оружием вдруг и так далее, это какие-то постсоветские времена, но надо же консолидировать общество. И вот пошло вот это вот консолидация общества через все, что это, начиная от действительно советской пропаганды, я другое этого не назову, если уж не геббельсовской, ладно, это будет слишком уж обидно Владиславу Юрьевичу, но это пропаганда чисто советская. И кончая вот этими, я говорю, так сказать, так называемыми молодежными движениями, и плюс полный слом политической системы, когда невозможно организовать партию, невозможно действительно участвовать в нормальных выборах и так далее. То есть у человека нет выбора. Вот у нормального, обыденного человека у него нет выбора. Но если раньше ему хоть колбасу за это давали, я понимаю, что Сурков там, он неоднократно выступал, что это ложный выбор. Но оно было так. Давали тебе колбасу, ну и успокойся, и иди голосуй за то, что тебе скажут. То теперь скоро, извините, колбасы может не быть. Вот. Так я к чему хочу сказать, что ведь он сейчас самый креативный человек.
Да.
Вы понимаете?
Ну, так я поэтому
вот,
говорю, так бог бы с ним, пусть уже тогда...
Он пытается,
вы
конечно...
Вы его, вот, говорите, убрать, и что дальше?
Он подставляет, по большому счету, и Путина, и Медведева. Потому что Владимир Владимирович, обратите внимание, он от этих всех идеологических вещей, когда-то, он, помните, апофеоз была его речь в Лужниках.
Угу.
О лихих 90-х. После этого он ушел в этом смысле абсолютно от темы, он занимается экономикой, инвестициями, там, то все. Дмитрий Анатольевич даже намеком же об этом никогда не говорил. Более того, он всегда дает знать, что ему эта эстетика вот этих вот, да, там, противостояний, этих наших, всех этих, ему она не нравится. И тут Владислав Юрьевич, значит, чтобы как-то хоть уцелеть, он же, ну, понимаете, это же как велосипед, не крутишь педали, падаешь. Он решил угадывать, вот сейчас у него идет этап угадывания, а что хотят начальники. Вот эта ситуация с Подрабинником. Ну, снова же, я не хочу обсуждать статью там Александра, это не эта тема, но реакция, вот эта вот жуткая вот эта реакция, вы понимаете, омерзительная абсолютно, это его личная придумка. Вот уверен, что ни Путин, ни Медведев ему не звонили, говорят, Владислав Юрьевич, ну-ка выведи там и прочее. Это он придумал и, значит, подставил тем самым, я хочу сказать, обеих этих начальников, абсолютно, обоих начальников, по полной программе. Вот эти выборы. Ну, я практически уверен, что ни Путин, ни Медведев не давали указаний, чтобы вот такое вот безобразие случилось вообще по территории. Да, умеренно где-то, как-то, конечно, там...
Ну, да, что за 30%.
Ну, да. Но чтобы вот такое безобразие, которое, по-моему, уже, ну, все перешло, все возможные, кстати, черты, а что будет в 2011 году?
Вы
они
уверены,
подумали,
что это будет? Сурков дал такие указания? Я думаю, что уже просто машина поехала.
Губернаторам раздаются чуть ли не задания, исходя из того, что в каждом регионе.
Готовы прям вот это...
Значит, у вас, например, в регионе Н на прошлых выборах, у нас там были, по-моему, федеральные прошлые выборы, да, было там 62% за Единую Россию, значит, вам спускается задание 65%. Вы понимаете? Потому что вы не должны никоим
разу... Слова. Мы это никогда не можем ничем подтвердить.
Мы не можем это подтвердить, но я смею вас уверить, что ровно так оно и происходит. Понимаете? А вот эти вбросы... Ну, хорошо. Люди вот в этих участковых избирательных комиссиях, которые ходят, вбрасывают бюллетени. Они что, им нечего делать? Вот они просто вот посидели, ну, а почему бы не вбросить? У них есть указания вполне конкретные, сколько и прочее этих бюллетеней надо было, чтобы был именно вот такой вот результат. Поэтому, ну, я бы сказал так, Владислав Юрьевич, он не просто пережил свое время, понимаете, он такой тормоз. Если Медведев, давайте ему поверим, говорит, давайте, ребята, светлое инновационное будущее. Давай, он же, помните, про демократию нашу все сказал. Он все сказал, на самом деле.
Жалко его.
Ну, жалко, да. Ну, вот, и потом он говорит, а как, ну, никак не можем сдвинуться. Ну, потому что такие, как типа Владислав Юрьевич, таких много на разных уровнях. Они вот этими гирями, потому что им же надо место сохранить, им надо деньги как-то, извините, распределять между вот этими всякими нашими, вашими там и прочими всякими. Они же должны там интернет контролировать, они же фактически пытаются, вы знаете, там через разных блогеров. Я изучил на собственном примере, это было интересно, когда-нибудь напишу об этом исследовании. Вот, поэтому...
Вам тоже отвечали?
Ну как, ну если мне пишет человек в ответ на статью, уж когда я написал, что Суркову пора бы уже как бы освободить из-за должности, человек под ником доктор Менгеле.
Прекрасно.
Да, как вы считаете? Как вы считаете? Это предмет для отдельного разговора. И я хочу сказать, что как вот с Кадыровым и с убийством Эстемировой, что Кадыров несет, конечно, ответственность за то, что там произошло. Я понимаю, что суд признал, что мемориал там не прав, но ровно так же Владислав Юрьевич несет ответственность за человека, который взял себе вот такой псевдоним.
Да.
Так нет, есть же школа кремлевских блогеров. Извините, где они сделали, знаете, я даже был потрясён, уж я. У них есть видеоролик, называется «Снять проклятие Гантмахера», то есть меня. Это они по поводу моей статьи про Новочеркасск, что я, кажется, проклятие довел на страну, и вот надо снять это проклятие. Причем школа кремлевских блогеров, они даже
этого не стесняются. А это что, мантру какую-нибудь читает? Это как? Ну,
я не знаю. Нет,
как,
я
это,
посмотрел.
Как это выглядит?
Нет, я посмотрел. Я посмотрел. Ну, я не хочу занимать ваше время. Это вам, как специалисту
по СМИ. Хорошо, я посмотрю.
Это будет очень интересно.
Как-то не
потому что они
добрее
исказили мой голос. Я говорю каркающим голосом, вы понимаете.
Каркающим.
Да, да. Там
с
нет,
полагающимися
«Р». Абсолютно. Нет, нет. Там много интересного. За все это несет, я бы сказал, ответственность один вполне конкретный человек, который много лет уже на этом поле работает. Поэтому, как мне кажется, ну, хватит. Незаменимых людей-то у нас нет, вы же понимаете.
Надо, давайте вернемся все-таки от Владислава Юрьевича к более таким
более интересным
обычным, да, таким земным темам. Сергей Тугалевский-Бор, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Вы знаете, у вас абсолютно, спасибо, у вас абсолютно земная тема, и есть жизнь и счастье все-таки. Я, наконец, на толкового и честного человека стал с вопросом, на который он фактически уже начал отвечать. Очень три коротких иллюстрирующих примера. Разговаривал с одним вашим братом-экономистом, который еще в советских временах работал на правительство и сейчас тоже на него работает. И задаю ему вопрос. Ну что, говорю, Московское княжество через там, 2 года, он не задумываясь, тут же отвечает. Нет, говорит, через 20. Мы с ним посмеялись, сошлись на там, в 5 годах и разошлись. Второй пример. Разговариваю с одним работником ФСБ. Он мне говорит, вот надо туда-то, то-то, там, в суд подать. Меня зло взяло. Я говорю, ну как же, ваша же контора довела до того, что суды не работают. Он секунд 15 помолчал. Мужик говорит, надо хоть напоследок попользоваться. Третий пример. Из Татарстана с одним человеком разговариваю. Вот его, мучил вопросами. Как же так? Сильный национальный регион, экономически недотационный. Чего отдельно сосчитать не хочет? Нет, нет, мы вместе с Россией. Там я ему здорово надоело, он, видимо, уже поверил. На очередной раз на этот вопрос отвечает. Ну как же, Сергей, ты не понимаешь. Были бы мы с краю. И четвертое соображение уже абсолютно не мое. Все течет, все изменяется, и ничто не вечно под солнцем. То, что Россия не будет существовать в том виде, в каком она сейчас существует, факт очевидный и даже обсуждению подлежит. У меня и нынешнее правительство, Дума, которая крайне неприятно, честно говоря, но который, на мой взгляд, лучше и эффективнее остальных делает все, чтобы его побыстрее прикончить. Государство, которое повернулось когда-то задницей к собственному народу и, в общем говоря, разворачиваться обратно не собирается. Мне интересуют 3 варианта ваших ответов для какой-нибудь бабушки из Рязани, которая никакого отношения к путинским деньгам, получаемым за них, не имеет. Когда это может случиться? В каком виде останутся остатки, и что вот с точки зрения этой бабушки? Негативный сценарий, нейтральный и оптимистический?
Спасибо, Сергей, да.
Значит, в общем, нет, Сергей, значит, я должен сказать, нет, очень серьезные размышления.
Более чем.
Да. И, кстати, очень характерные. Должен вам сказать, что еще год назад среди тех экспертов, с которыми я общаюсь, у меня довольно широкий круг общения разных людей, на самом деле, сценарий развала России всерьез не обсуждался. Ну, скажем так, это какой-то совершенно был маргинальный вариант, который, не брался в расчет.
Вот мне до сих пор как-то вы все произносите, а мне как-то страшно.
Так, послушайте, я лично тоже пока в своих каких-то статьях, размышлениях можете почитать. Я всегда клянусь верности России, без юмора. Да, именно в стране, вот этим людям, с которыми я живу, и я гражданин этого государства. Я не пишу о развале... Я когда-то написал статью в советское время о развале Советского Союза, что и произошло. У меня назывался Михаил Горбачев, последний президент СССР. Было такое дело.
Но да, сейчас я пока... у нас отзывается.
Да, но больше. Я пока не пишу. Но я хочу сказать так. Многие эксперты, не буду называть фамилии, разных взглядов, причем и правых, и левых, и так далее, действительно всерьез уже исследуют то, как Россия будет разваливаться. Вот это меня страшит. Потому что это действительно уже серьезно, потому что эта мысль овладевает умами, да, и вы правы абсолютно, а это может стать уже самостоятельной силой. Что касается бабушки, значит, вы знаете, я бы сказал так, у меня позиция в отношении будущего страны, вот России, целой, вот как она сейчас есть, очень простая. Я бы хотел, чтобы Россия стала страной обывателей. Вот у меня есть такая, знаете, как обыватель? Я говорю, давайте спокойно. Это не 20-е годы, когда обыватель – это было ругательство. Я говорю, кто был на Западе? Или даже в Восточной Европе. Хорошо, там, ладно. Вот он поймет, что я имею в виду. Я хочу, чтобы 90% нашего населения жило спокойно. Утром проснулся, пошел на работу, не беспокоясь, что будет с твоими детьми, с твоей семьей, заработал денег, пришел домой, выпил пиво, посмотрел телевизор, поиграл со своими детьми, лег спать, выходные провел с ними, там отпуск и так далее. И никакой политики, ничего, кроме, может быть, местного самоуправления. Да, 10% людей, они всегда беспокоены. Они избираются в парламенты, ну, там, мутузят друг друга, там, это журналисты, которые что-то расследуют, да, и так далее. Пожалуйста, но 90% людей, они живут независимо от этих 10%. Понимаете? Вот я чего хочу, вот этой простой, обывательской, нормальной бабушки.
Ну, разве у нас сейчас не наступило это?
Нет. Нет, и это не так.
Это,
и это не так.
Тихое болото?
И это не так. И это не так как раз. Как раз никакого болота-то и нет. Потому что у нас, если посмотреть... Понимаете, вот, вот это настроение этого обывателя идеального, который говорю, у него ровное, спокойное внутреннее настроение, уверенность в завтрашнем дне. Наш же средний человек, средний, у нас очень много разных людей, понятно, наш средний человек сейчас находится в состоянии оцепенения. Это говорят социологи, это говорю не я. Ну что получилось? Да, был вот это относительно с обывательской точки зрения неплохой период. Сейчас все понимают, что перспективы вот на 10-15 лет выстраивать невозможно. Что будет, никто не понимает. Да, цепляются за Путина, ну и второго Медведева, за их рейтинги. Ну вот эти люди нам помогут, вот они нас, так сказать, спасали вот в эти годы. И прочее, в чем природа высоких рейтингов? Действительно, эти рейтинги высокие, это никто не оспаривает. Но понимаете, но нет вот этого ощущения того, что ты стоишь на земле и спокойно будешь жить. Так понимаете, что, так сказать, один мой оппонент, где написал, известный журналист, который вообще выступает по Первому каналу, написал мне. Писал, да, вообще это было бы хорошо, конечно, это было бы хорошо. Ну, это размоет нашу национальную идентичность. Так что наша русская национальная идентичность в том, чтобы вечно быть нищими, вечно быть, знаете, вот у меня корова сдохла, пусть у соседа сдохла, нет? Вот понимаете, вот я против этого. И вот эта старушка, о которой говорили, я бы ничего не стал ей объяснять. Я просто бы обеспечил ей нормальную жизнь, чтобы у меня была нормальная пенсия, на крайний случай, нормальный дом престарелых, где бы за ней ухаживали, а не просто, знаете, она в грязи бы там лежала неподвижная. И чтобы этот человек, извините, в конце жизни сказал, ну, слава богу, я прожил более-менее нормальную жизнь, и мне не стыдно, так сказать, уходить. Вот это самое главное.
Давайте я почитаю немножко с пейджеров пришедшие сообщения. Какая же у нас может быть реакция? Одним все равно, другие боятся. У нас ведь не народ, а население. Боимся даже друг друга. Я, например, иду по улице, не поднимая глаз. И даже если меня спрашивают, где дом номер такой-то, прохожу молча, потому что это мой дом. Ирина Волкова, на всякий случай. Наконец-то вам, человек, понимающий Россию, я тоже считаю, что Россия целиком аграрная страна, и этим и следовало бы заниматься. Значит, по-вашему, президент Медведев не вписался в команду Путина? Слышать от него критику путинской России, на которой пробы ставить негде, у простых людей вызывает чувство сомнения. Удастся ли Медведеву вывести Россию на новый путь? Это Михаил Николаевич задает вопрос.
Ну, вы знаете, я не могу здесь ничего сказать. Мне часто говорят, вот вы там, вот у вас Медведев, там, председатель Попечительского совета и прочее, там, действительно, там есть какие-то связи, контакты и прочие всякие дела. Но я не знаю, потому что в чужую душу ведь не залезешь. Я ведь не знаю условий, например, соглашения между Путиным и Медведевым, когда Медведев становился президентом. И я не очень понимаю его, так сказать, мотивации вот сейчас, ну, понимаете? Да. Он хочет что-то изменить, но нет такой возможности. А может быть, он не хочет. Может быть, да. Он хочет отработать свой вот этот срок 4 года и например, пойти председателем Конституционного суда. Да. Почетная, да. Хорошая должность. Не знаю.
Вот Сергей нам пишет. Все ваши потуги похожи на попытку воскрешения мертвецов. Хорошо, что вы понимаете, что за 20 лет либерализма вы сумели развалить не только великую страну, но и все, что шевелится. Но Россия не умерла. Это ваша гнилая идеология рухнула. Жаль, что Медведев пока этого не понимает.
Минуточку. Ну, про вот эти разговоры про либерализм, это такой миф, потому что я когда начинаю спрашивать, хорошо, друзья, вы мне скажите, вот вы разделяете ценность, что человеческие интересы человека, человеческая жизнь выше, чем интересы государства? Вот да или нет? Вы мне скажете, ну, кто-то, нет, вот, я говорю, вы готовы, чтобы мы трупами устилали, как было во время Великой Отечественной войны, путь действительно к великой победе? Вы готовы? Ну, начинается бэкони-мэкони. Значит, я всегда на это говорю.
Да вот... нет, даже те, кто про это говорят, не очень хотят.
Нет, вы знаете, что в уставе израильской армии что написано? Если человек попадает в плен, он имеет право рассказать все, что он знает, любую военную тайну, он будет герой, если вернется живой. Вы понимаете, вот это, казалось бы, ну как это, а мальчишки-бальчиш? Как он там стоял, там насмерть? Понимаете, вот... При чем тут либерализм? Это просто, я бы сказал, уважение к человеку, и действительно человек во главе всего. И тогда и либерализм, и социал-демократия, и консерватизм, тогда это возможно. А если мы рассуждаем о либерализме, находясь под корягой вот этого огромного государства, понимаете, служа ему всеми фибрами нашей души, единственный, кто может ему служить, это кто? Это военнослужащий и государственный служащий. Но мы что, все записались в эти две категории? Понимаете? Мы с государством должны быть в лучшем случае в партнерских отношениях, как мне кажется, для государства.
И не говоря уж о том, что мы все налоги платим. И это уж главная история, что нанятые
товарищи. Вы знаете, Аня, меня поразила фраза, которая была в антикризисной программе правительства. Причем эта фраза прошла, и она утверждена. За счет денег налогоплательщиков мы не будем содержать неэффективные предприятия. Слушайте, ну так давайте это делать.
Олег из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, вопрос Евгению Гатмахеру.
Да.
Вот вы мне объясните, пожалуйста, человек работает только тогда, когда у него есть для этого какие-то стимулы. Я не вижу стимулов у наших депутатов, чиновников, президента заниматься Россией и вообще работать. Деньги у них за рубежом, семьи у них за рубежом, недвижимость у них за рубежом. У Путина дети за рубежом, у Медведева дети за рубежом.
Это не совсем так.
Ну и какой смысл им работать, понимаете? Ну они же ни черта не хотят делать. Вот объясните, что страна-то рухнет все равно, в любом случае рухнет. Не может быть такая страна жить.
Нет, понимаете, в чем дело? Значит, я сейчас пытаюсь снова же объяснить...
Вот очень не хочется, вот чтобы вы так упорно говорили, рухнет.
Понимаете, Ань, ситуация какая?
Это я слушателям.
Я на себя тоже, значит, навлек большое количество критики, но не со стороны вот той, на которую мне плевать, там все вот эти ребята, типа там Павловского, там и вся эта компашка, но вдруг, значит, ребята со стороны той, как бы, которых якобы называют либералами, говорят, ну, ты там сторонник там какой-то модернизации сверху, ты еще надеешься на то, что эти люди опомнятся и начнут какую-то модернизацию. Я говорю, хорошо, ребят, а второй вариант какой? Гражданская война? Кровь на улицах. Я говорю, это мне не хочется, я уже революцию... Вот я не хочу революцию. Нам повезло в 91-м году, что только 3 человека погибло. Ну, это тоже много. К сожалению, что ребята погибли, но могло же быть намного больше. А сейчас, если у нас что-то полыхнет, это, извините, вот мы говорили о развале России, это Югославия, нам это нужно. Поэтому я готов простить все, условно говоря, Медведеву, Путину, если они начнут нормальную модернизацию. Я понимаю, мне говорят, ну, откуда, вот как сейчас, слушатели, а какие у них стимулы? Я понимаю, что снова же в чужая душа потемки. Я всегда здесь вспоминаю, допустим, Никита Сергеевич Хрущев. Да, я понимаю, при жизни Сталина он боялся что-либо сделать. Но как только Сталин умер, так он его вынес из мавзолея. Понимаете, возьмем Михаила Сергеевича, того же, который жив, здоров, слава богу, который фактически разрушил коммунистическую систему, будучи ее порождением и как бы органическим ее порождением. Почему наша история не может совершить еще какой-то вот такой хороший, цивилизованный, на самом деле, рывок, когда люди, которые, да, создали вот эту систему, вот, которым мы сейчас наслаждаемся в кавычках, вот, они все-таки поймут, что есть инстинкт самосохранения у них, что есть действительно вот такая вероятность, когда будут вот эти вот, о чем говорил не я, это я вот радиослушатель, когда могут быть всякие бунты и так далее, ну, все-таки есть понятие здравого смысла. Я пока еще на это надеюсь.
А вот наши слушатели из Волгоградской области пишут, что победила у нас «Единая Россия», ходи, не ходи, бесполезно, у них всегда 60%.
Как анекдот. Потому что задание такое было.
Да, Лариса Дмитриевна, Москва, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день, к сожалению, я не с самого начала слушаю передачу. Я хотела спросить Евгения Гадмахера, вообще, что какие перспективы дела Ходорковского, и в курсе ли он, что уже на FM «Свобода» не слышна?
Да мы на ФМе не были никогда, мы на УКВ, и там есть действительно проблемы технические. На ФМ мы не можем быть, это я вам сразу могу сказать. Ну, вот эти... А вы про Ходорковского.
Да, про Ходорковского не знаю. Вот я вам скажу так. Я был тут недавно, сходил в суд, посидел, посмотрел на это действо. Я знаю Михаила Борисовича давно вообще, на самом деле. И я бы сказал так, это может быть... вот этот процесс, это некий даже исторический факт. Потому что, судя по тому, как он длится, он закончится весной. Ну, по процессуальным причинам.
Да, потому что еще
и весной настанет некий момент
что-то
истины.
Нужно
что-то нужно будет решить. Что?
И все, кто был на этом суде, знают, что это Кафка, ну, и там это, ничего не
это,
решается.
Это да. Это я даже не хочу это обсуждать. Это достаточно зайти на пресс-центр Ходорковского, посмотреть там все. Это подробно, там, по-моему, даже стенограмма выкладывается. Это вот надо читать, и больше ничего не надо. Вот. Но как закончится этот процесс, я не знаю. Потому что если Михаил Борисович все-таки правда восторжествует и будет освобожден, и от этого дела, и будет досрочно освобожден, допустим, от первого дела, но он, конечно, не может не стать политиком. Это абсолютно все уже понимают в этой стране. И тогда вот будет выбор. Тогда будет сильный выбор. А что будет дальше, я не знаю. Если его засудят, снова дадут еще 20 лет, но вы понимаете, что это крах вообще полный всем нам, полностью. Я бы даже сказал, не только нашим политикам, не только нашей элите. Это все мы, значит, допустили вот такую ситуацию, когда из нас сделали вот это вот быдло, которое на все согласно и которое готово... Знаете, если нас посадят, как помните, в сталинские времена, значит, есть за что. Помните, как вот тогда вот, значит, есть за что.
Ну, мы с вами не помним, но рассказы,
читали,
да, и читали.
Читали.
Да. А, ну, вот такой вообще закольцованный вопрос, и простой, от простого обывателя. Я, как простой обыватель, хочу вас спросить, идти ли мне на следующий выбор?
Ну, до следующих выборов, я имею в виду, если имеют в виду федеральные, они будут, если у нас они будут еще, кстати, вопрос. Если они будут в декабре 2011 года, я имею в виду федеральные выборы, давайте подождем. Я бы сказал так, что сейчас, мне кажется, говорить рано. Потому что я бы, знаете, вот последний, да, помните, была рубрика «Если бы директором был я». Ну вот я бы сейчас, если бы директором был я бы просто, грубо говоря, вернул законодательство о выборах и о партийном строительстве к тому моменту, как это было...
Довольно просто
это
сделать
просто,
с нынешней думой.
С нынешней думой, абсолютно. Значит, это делается сразу в трех чтениях. Я думаю, проблем нет. И к тому, что было в свое время в 90-е годы. Более того, я бы даже радикализировал ситуацию. Потому что, например, во Франции там не надо регистрировать партию. Три человека собрались, они могут участвовать в выборах. Пожалуйста. Значит, я бы активно этот процесс бы стимулировал, и тогда, может быть, 2011 год был бы немножко другим, чем 2009-й. Поэтому пока сказать сложно.
Ну, хорошо, а вот что же с персонажами-то нашими главными? Вы, как, опять же, человек, который советует президенту, вот что бы вы ему посоветовали на ближайшие полтора года?
Ну, я бы на ближайшие полтора года ему посоветовал бы, во-первых, создать свою команду. К сожалению, есть такая проблема у него. Но если в президентской администрации мы с вами говорили о некоторых персонажах, кто работает, вот, ему нужна своя команда достаточно сильная и в экономическом, социальном, политическом плане. Второе, ему надо сейчас, вот его статья, это правильно, это хорошо, надо максимально много ходить в народ. И беседовать, и выяснять без всяких, так сказать, там ограничений.
Да, не в телевизионной студии.
Не в телевизионной студии. А что происходит? Пусть люди ему расскажут. Вот. И после этого надо все-таки начинать как можно быстрее реформы по всем направлениям, иначе мы не выживем.
Евгений Гандмахер, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Итоговый выпуск сразу же после нас. Его проведет Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Как Кремль будет участвовать в президентской гонке на Украине?
Комментарии экспертов.
К чему приведут перемены на Пятом питерском канале и на РЕН-ТВ?
В блогах «Свободы».
Владелец британского паба стал блогером «Свободы».
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».